Для Ирины Аношкиной, прихожанки Спасского староярмарочного собора, появление в семье тройняшек стало большим событием. Сейчас Михаилу, Петру и Мелании уже 4 месяца. У них есть еще старший брат, которому всего-то 2 года.
Старший достаточно быстро повзрослел с появлением в семье еще 3 ребятишек. Да? Он помогает, пытается их всегда тоже успокоить, всегда их гладит, целует. Но помогают, конечно же, бабушки. Без бабушек мы никуда.
Эти тройняшки и еще 11 малышей, в том числе 3 двойни, стали участниками массового крещения младенцев, которое уже в 6-й раз совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Все они третьи и последующие малыши в семьях православных нижегородцев. Так правящий архиерей решил поддержать многодетных родителей.
Дети – это наша любовь, это наша вера. Это наша надежда. И пускай милость Божия всегда неотступно пребывает со всеми вами.
Крещение – величайшее таинство. Когда священнослужитель окунает младенца в купель и помазывает его миром, церковь встречает нового человека. Особая ответственность за его духовное воспитание с этого дня ложится на плечи крестных родителей. Сергей Смирнов стал крестным по просьбе друга. На его духовном попечении уже находится 4-летняя внучка. Сергей часто посещает церковь, и молиться о крестниках ему совсем не трудно. Основную сложность он видит в другом.
Сложно быть в том плане, что родители не всегда понимают первостепенную задачу по воспитанию православного ребенка. Некоторые перекладывают просто на плечи крестных и забывают, что непосредственно в семье начинается воспитание православного человека.
Крестные должны выстроить такой тесный союз с родителями этого ребенка, чтобы вместе заботиться и об материальном обеспечении, и об образовании, в том числе, конечно же, о духовном воспитании крестника. И в этом отношении неизменным остается одно – посещение богослужения, участие в таинствах исповеди и причастия, да, как самого ребенка, так и самих взрослых, чтобы, имея вот собственный духовный заряд, собственное духовное богатство, они могли этим вот на духовном, ментальном уровне делиться со своим малышом.
Самое главное, что должен делать родитель, это любить, прежде всего. Любить себя, любить детей, любить Бога. Это все очень важно.
Для всех родителей и крестных, которые присутствовали на богослужении, оно стало особенным событием еще и потому, что теперь в течение 40 дней митрополит Георгий будет молиться о здравии новокрещенных младенцев за божественной литургией.
И мы со своей стороны тоже за владыку будем молиться. Мы думаем, что мы теперь будем сильнее и крепче наша семья. Как владык сказал, не останавливаться на деторождении. Позадумаемся об этом, позадумаемся.
Город Арзамас продолжает вспоминать своего великого земляка Сергия Строгородского, 150-летний юбилей которого отмечается в этом году. Патриарх Сергий возглавлял Русскую Православную Церковь в очень сложные 30-е и 40-е годы 20 века. Изучение его жизни и наследия необходимо для понимания истории и современного состояния российского общества. 12 мая митрополит Георгий возглавил круглый стол с участием нижегородских и московских ученых и педагогов. Темой обсуждения стала церковно-научная деятельность патриарха Сергия Строгородского до революции. Участники круглого стола с интересом слушали Александра Кравецкого, руководителя научного центра по изучению церковнославянского языка Российской академии наук. Он рассказал о том, как патриарх Сергий создал и возглавил комиссию по исправлению богослужебных книг. Это был крупный для своего времени проект, авторы которого хотели сделать богослужебный язык понятнее. разговор продолжила тема реформы церковного суда, в подготовке которой тоже принимал участие патриарх Сергий. В частности, она касалась возможности венчания людей разных конфессий и переход бракоразводных процессов в суд, что было насущной необходимостью своего времени. Патриарх Сергий выступал еще за расширение экономической и юридической самостоятельности приходов. Он понимал, что государство рано или поздно перестанет защищать церковь, и тогда сделать это смогут только сами члены общины храма. День встречи всех, кто изучает наследие патриарха Сергия Строгородского, продолжился в драматическом театре «Арзамаса». Творческими силами этого коллектива во главе с главным режиссером Аманом Кулиевым был поставлен спектакль «Исповедь». На сцене дни и годы жизни предстоятеля, от детских лет, проведенных в Алексеевском монастыре, до патриаршества.
На его долю выпало 30-е годы одно из тяжелейших стояний веры Христовой. Эта личность вызывает до сих пор еще противоречия, сомнения. Совершенно понятно, что человек очень яркий.
Российский народ постепенно возвращается к своим духовным, православным истокам.
Арзамас всегда славился своими традициями. Это патриархальный город, своими обычаями, церквями. Нам очень приятно, что мы живем в этом городе, что мы скоро войдем в Золотое кольцо, мы надеемся. И такие спектакли, постановка идет на пользу нашему городу.
Спектакль потряс, конечно. Игра понравилась, много нового узнали, эмоциональный. И очень нравится, что возвращение к вере и показана именно роль нашего земляка, знаменитого отца Сергия. Мне кажется, надо пропагандировать среди нас арзамасов и жителей района такой святой образ.
Для нас это было интересно узнать побольше о своем земляке. Конечно, изданы книги, но вот так вот увидеть вживую, да, увидеть с театральных подмостков, это совершенно другое ощущение. Много можно говорить об этом человеке. Для нас это было хорошее такое открытие.
Только что родившийся спектакль уже вошел в репертуар театра. И значит, личность патриарха с арзамасскими корнями интересна землякам. А память о нем жива спустя полтора столетия.
Я шел за тобой. Ты поставил меня во главе церкви в то время, когда имя твое почти забыли. Ты дал мне силы быть сильным ради тебя и твоей паствы. И да будет свет, да сокрушится тьма.
Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Царю небесную, утешителю души истины, вездесыся, исполняя сокровища благих.
Сегодня в православной церкви только священники молятся, поднимая руки к небу. Этот жест стал частью богослужения. Но на заре нашей эры так молились все последователи Христа. Апостол Павел говорил: «Желаю, чтобы мужи на всяком месте произносили молитвы, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Неудивительно, что сначала Богородицу, апостолов и вообще всех святых изображали именно в такой позе. Она получила название «Оранта», в переводе с латыни «молящийся». Самые ранние схожие образы были обнаружены в римских катакомбах.
Так в Древнем Риме приветствовали обычно императора. Человек, который не был знаком с христианством особо глубоко, он не видел в этом изображении никакой крамолы. Просто человек в благочестивой с точки зрения римлянина позе. Христиане же на вот этот вот прямой текст наложили свой подтекст. Обычно в христианских изображениях присутствовал глубинный молитвенный настрой. Слегка в изображении увеличивались глаза, зеркало души и духа. Ну и, собственно, сам лик был максимально отрешенным. Но эти детали не бросались явно в глаза. Они были видны только посвященным.
Позднее, когда христианство окрепло и для церкви настало время осмыслить собственную историю, богословы связали позу Оранты с ветхозаветным сюжетом. Пророк Моисей во время одной из войн своего народа молился на горе с поднятыми к небу руками. Как только он уставал и опускал руки, иудеи начинали проигрывать битву за битвой. когда превозмогал усталость, они побеждали вновь. Сегодня слово «оранта» прежде всего означает один из основных типов изображения Богородицы. Такое специальное понимание древнего термина сформировалось в постиконоборческий период, в IX-XI веках, когда просвещенные верующие стали воспринимать Деву Марию не только как Мать Спасителя, но как главный оплот христиан на земле. Богородица Оранта изображалась обычно в конхе апсиды, полукуполе перекрытии храма. Так она словно поддерживает своды Софийского собора в Киеве.
Это образ, который выполнялся византийскими мастерами, византийскими художниками, приглашенными на Русь Ярославом Мудрым. И там представлена Богородица с поднятыми к небу руками, как некий символ земной церкви. И недаром в Киеве к этому образу Богоматери Оранты добавился эпитет «Нерушимая стена». Появилась некая новая твердыня, духовная твердыня, да, которая теперь, как некий стержень, будет заступаться за весь человеческий род.
Православному люду на Руси была чужда, далекая от повседневной жизни, византийская философия. В Богородице он прежде всего видел любящую Мать Христа. Верующим казалось странным изображение матери без сына. В итоге появился типично русский вариант Оранты, который получил название «Богоматерь Знамение».
Знамение обычно Богородице изображается по пояс, также с воздетыми к небу руками. На груди у нее либо в медальоне, либо даже без медальона изображен Христос отрок. Спас Эммануил. И особо любимым образ Богородицы Знамения был в новгородских землях. Считался совершенно особым, покровительственным, чудотворным. Этот образ как некое предзнаменование дальнейшего Рождества и спасения. В Новгороде этот образ был настолько любим, что когда создавалась в 15 веке знаменитая новгородская икона «Битва новгородцев с суздальцами», то первой частью этой иконы был крестный ход вот с этой вот иконой «Богоматерь Знамение».
Когда появился этот образ, Деву Марию без младенца Христа, русские иконописцы стали изображать очень редко, в основном в храмовой живописи и мозаике. А саму позу Оранта использовали и в других иконах, таких как Покров Пресвятой Богородицы, Вознесение, Неупиваемая Чаша или древняя ярославская икона Богоматерь Великая Панагия. Все эти разные по содержанию образы объединяет главная идея русской Оранты – воплощение Бога на земле ради спасения человечества.